28. Как важно уметь падать. Университет Бэрроуза, Массачусетс, 1998-2002 годы.
Гарри, если бы из всех ваших уроков надо было оставить только один, который это будет?
А вы как думаете?
Для меня это будет «Как важно уметь падать».
Согласен. Жизнь — это долгое падение, Маркус. Главное — уметь падать.
1998 год был не только годом великих ледяных ливней, которые парализовали север Соединенных Штатов и часть Канады и оставили миллионы несчастных на много дней без света, но и годом моей встречи с Гарри. В ту осень, окончив Фелтон, я прибыл в кампус Бэрроуза, пеструю смесь сборных домиков и викторианских построек в окружении обширных, великолепно ухоженных газонов. Меня поселили в симпатичной комнате в восточном крыле дартуаров. Соседом моим оказался милый очкарик из Айдахо по имени Джаред, тщедушный и чернокожий, который вырос под родительским крылышком и теперь, явно перепуганный внезапно обретенной свободой, все время спрашивал, имеет ли он право.
«Я имею право выйти и купить себе колы. А я имею право вернуться в кампус после 10 часов вечера. Я имею право хранить в комнате продукты. А я имею право не ходить на лекцию, если заболел».
Я отвечал, что с тех пор, как приняли 13-ю поправку и отменили рабство, он имеет право делать все, что хочет, и он сиял от счастья. У Джареда были две мании. Повторять пройденное и звонить матери, чтобы сказать, что у него все хорошо. У меня была только одна — стать знаменитым писателем. Я все время писал рассказы для университетского журнала, но там их печатали через раз и на самых последних страницах, вкладках с рекламой никому не интересных местных предприятий. Типография Лукаса, Форстер, вывоз мусора, парикмахерская Франсуа или какой-нибудь магазин «Цветы Джулии Ху». Такое положение дел казалось мне совершенно возмутительным и несправедливым. По правде говоря, в университете мне пришлось столкнуться с весьма суровым соперником в лице Доминика Рейнхардса, студента-третьекурсника, обладавшего исключительным писательским талантом. По сравнению с ним я выглядел бледно. В журнале ему всегда отводили почетное место, и после выхода каждого номера я обнаруживал в библиотеке восторженные комментарии студентов по его поводу. Единственным моим верным почитателем был Джаред. Он жадно читал мои рассказы, едва они вылезали из принтера, а затем перечитывал еще раз, уже в журнале. Я всегда дарил ему экземпляр, но он непременно шел в редакцию журнала и платил за него положенные $2, доставшиеся ему тяжким трудом. По выходным он работал в университете уборщиком. По-моему, его восхищение мною не знало границ. Он нередко говорил:
«Ты же такой крутой, Маркус! Что ж ты торчишь в этом заштатном Бэрроузе, а?»
Однажды вечером, теплым бабьим летом, мы пошли поваляться на газоне кампуса, попить пиво и посмотреть на звезды. Джаред для начала спросил, имеем ли мы право распивать пиво в пределах кампуса. Потом, имеем ли мы право лежать на газоне ночью, а потом заметил падающую звезду и закричал:
«Загадывай желание, Маркус! Загадывай желание!»
«Я загадал, чтобы мы с тобой достигли в жизни успеха», — сказал я. «Ты чем хочешь заняться в жизни, Джаред?»
«Я бы хотел стать просто приличным человеком, Марк. А ты?»
«А я хочу стать величайшим писателем, чтобы везде продавались миллионы и миллионы моих книжек».
Он смотрел на меня во все глаза. Я видел, как его белки сверкают в темноте, словно две луны.
«У тебя точно получится, Марк. Ты такой крутой чувак!»
А я сказал себе, что падающая звезда — это звезда, которая могла быть прекрасной, но побоялась светить и сбежала куда подальше. Вроде меня. По четвергам мы с Джаредом непременно шли на лекцию главной университетской знаменитости — писателя Гарри Квеберта. Он производил сильное впечатление. Личность харизматическая, незаурядный педагог, обожаемый студентами и уважаемый коллегами. Именно он делал погоду в Бэрроузе. К его мнению прислушивались не только потому, что он был Гарри Квеберт, тот самый Гарри Квеберт, лучшее перо Америки, но и потому, что он внушал почтение своей статной фигурой, врожденным изяществом, теплым и в то же время звучным голосом. Когда он шел по коридорам университета или по аллеям кампуса, все оборачивались, чтобы поздороваться с ним. Он пользовался огромной популярностью. Все, без исключения студенты, были благодарны ему за то, что он отдает свое время такому маленькому университету. Ведь ему достаточно позвонить, и его возьмут на любую престижнейшую кафедру страны. К тому же он единственный из преподавателей читал свои лекции в большой поточной аудитории, где обычно проходили церемонии вручения дипломов и театральные спектакли. 1998 год был еще и годом дела Левински, годом президентского минета, когда вся Америка с ужасом обнаружила, что разврат проник на высшие этажи власти и видела, как наш респектабельный президент Клинтон вынужден каяться перед всей нацией из-за того, что услужливая стажерка полизала ему причиндалы. Как и положено клубничке, дело было у всех на устах. В университетском городке только об этом и говорили, и все мы с напускным сочувствием задавались вопросом, что же теперь будет с нашим славным президентом. Однажды, в четверг, в конце октября, Гарри Квеберт начал свою лекцию так.
«Дамы и господа, всех нас очень волнует то, что сейчас происходит в Вашингтоне, верно? Дело Левински. Представьте себе, за всю историю Соединенных Штатов Америки со времен Джорджа Вашингтона отмечены лишь две причины для досрочного прекращения президентских полномочий. Либо какая-нибудь выдающаяся мерзость, как у Ричарда Никсона, либо смерть. До сих пор 9 президентов досрочно покинули свой пост по одной из этих двух причин. Никсон подал в отставку, а остальные 8 умерли, причем половина из них были убиты. Но теперь к этому списку может добавиться третья причина – филляция. Оральный секс, минет, отсос. И все спрашивают себя, может ли наш могучий президент оставаться нашим могучим президентом со спущенными штанами? Вот что страстно интересует Америку. Истории про секс, истории про мораль. Америка – это пиписькин рай. Вот увидите – пройдет несколько лет, и никто не вспомнит, что Клинтон поднял нашу развалившуюся экономику, грамотно управлялся с республиканским большинством в Сенате или заставил Рабина и Арафата пожать друг другу руки. Зато все будут помнить про дело Левински, ибо минеты, дамы и господа, навсегда врезаются в память. Ну да, наш президент любит, чтобы ему время от времени откачивали шишку. И что? Он, безусловно, не одинок. Кто из вас тоже это любит?»
Гарри замолчал и обвел глазами аудиторию. Повисла долгая пауза. Большинство студентов созерцали свои ботинки. Джаред, сидевший рядом со мной, даже зажмурился, чтобы не встретиться с ним глазами. А я? Я поднял руку. Я сидел в задних рядах, и Гарри, указывая на меня пальцем, провозгласил.
«Встаньте, мой юный друг! Встаньте, чтобы все вас видели, и поделитесь с нами своими мыслями».
Я встал на стул и гордо выпрямился.
«Я очень люблю минеты, профессор. Мое имя Маркус Гольдман, и мне нравится, когда меня сосут, как нашему славному президенту».
Гарри сдвинул на кончик носа очки для чтения и взглянул на меня с интересом. Позже он признавался.
«Когда я увидел вас в тот день, Маркус, увидел гордого, крепкого юношу, стоящего на стуле. Я подумал, черт, какой крутой чувак!»
Но тогда он просто спросил.
«Скажите, молодой человек, вы любите давать сосать мальчикам или девочкам?»
«Девочкам, профессор Квеберт. Я примерный гетеросексуал и примерный американец. Благослови Бог нашего президента, секс и Америку!»
Ошарашенная аудитория разразилась хохотом и аплодисментами. Гарри был в восторге. Он заявил, обращаясь к моим товарищам.
«Видите, теперь уже никто не будет относиться к бедному мальчику по-прежнему. Все станут говорить, а, это тот поганец, который любит сосалки. Плевать на его таланты, плевать на его достоинства. Он так и навсегда останется мистером Минетом.